В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о школьных экзаменах, но не столько о результатах выпускников, сколько о последствиях. Рособорнадзор в этом году принял все возможные меры, чтобы ЕГЭ прошел максимально честно. Контрольно-измерительные материалы были снабжены 7 идентификаторами, позволяющими вычислить человека, выложившего в сеть задания. Более того, материалы эти доставлялись на склады спецсвязи под вооруженной охраной, а отгрузка их осуществлялась непосредственно в день ЕГЭ. Я не буду перечислять все способы, которые были использованы для того, чтобы выпускники этого года получили заслуженные баллы, однако примерно 20% из них могли остаться вообще без аттестата. Но если бы Рособнадзор не снизил минимальный порог с 36 до 24 баллов по русскому языку и с 24 до 20 баллов по математике. Именно с этого факта мы сегодня начнем обсуждение, в котором участвуют учитель русского языка и литературы школы «Большая перемена» Татьяна Леонтьева, обозреватель газеты «Вести образования» Ольга Дашковская и редактор интернет-журнала «Edutime» Наталья Чеботарь. И по скайпу с нами директор школы номер 36, это Калининград, Исмаил Нигматуллин. Ну вот у меня такой вопрос общий к директору и, наверное, к преподавателю. Как вам кажется, вот тот порог, который придумали теперь, вынужденно придумали, он соответствует возможностям, реально возможностям учеников? Вот, скажем, Татьяна Николаевна в школе «Большая перемена», ребята занимаются после коррекционных школ, то есть приходят люди, которые, ну, испытывали трудности, скажем так, в обычной системе образования, они жили в детских домах, учились в коррекционных школах, и тем не менее, им тоже приходится сдавать некие экзамены. И я знаю, что у Исмаила тоже есть опыт, он, правда, касается большей степени экзамена после 9 класса. Вот мне хочется от вас услышать, это так необходимо понизить балл? Татьяна Николаевна, давайте с вас начнем, да, потому что ваши дети – это особые дети. Если уж они могут, то, наверное, могут и все остальные.
Ну, у меня опыт был другой. Я работала лет 20 на подготовительных курсах в РГГУ. Там другая была публика, другие были абитуриенты из обычных школ с хорошей подготовкой и похуже. И были разные виды экзамена за это время. И сочинения, и изложения, и даже диктанты. Но тогда поступали в вузы, и там был свой экзамен. Вот. После того, как вели тесты, проблем, в общем-то, не было. За 4-6 месяцев обычных детей можно подготовить. Теперь я 3 года работаю в «Большой перемене». Это образовательный центр для детей-сирот. Причем это не только дети из коррекционных классов, это и дети из ПНИ, из психоневрологических интернатов, у которых нет даже начального образования. Но мы их доводим до 9 класса, кто хочет, до 11 класса. Работаем в основном индивидуально или в маленьких группах. Но что я могу сказать? За 3 года у меня, в общем, каждый год были выпускники и ЕГЭ, и по ЕГЭ, и по ГИА. Ни одного срыва не было. Все сдали экзамены. Причем сначала это дети. Например, была девочка такая, у которой вообще памяти не было. Она досталась мне. Вот она была в 10 классе. Мы с ней начали заниматься. Мы занимались весь год. Это было совершенно бесполезно, потому что она все забывала. Я прошла весь курс с ней, вообще за среднюю школу. Вот, и в конце года я просто не знала, что делать. Но когда она пришла уже в 11 класс ко мне, ну, мы переводим, конечно, у нас такая внутренняя аттестация. Вот, с ней что-то случилось. Она, во-первых, привыкла заниматься. Во-вторых, ей, видимо, стало интересно. Может быть, это какие-то личные даже отношения, потому что я не ставила ни двоек, ни разу не сделала ни одного замечания, только ее хвалила. То есть девочка как-то оттаяла, и вдруг у нее пошло. Вы знаете, за год она успела все подготовиться так, что она сдала хорошо. Она сдала не на минимум. Она получила 40 баллов, но поймите, для таких детей это много. Это даже не 36 проходной, а это 40. То есть она даже сочинение. Хотя сочинение она там не очень поняла тему. Но это значит задание А, задание Б она выполнила прекрасно.
Я хочу попросить Исмаила поделиться его опытом, потому что ситуация в Калининградской области и именно с такими специальными детьми была в этом году достаточно сложной. Может быть, из-за того, что, ну, в частности, вот, аттестация этих детей тоже проходила по такому вот сценарию обычному теперь для ЕГЭ, жесткому.
Спасибо. Я хочу сказать, что Действительно, в нашем регионе были некие сложности, и была такая напряженная ситуация с теми выпускниками, которые сдавали государственный выпускной экзамен, а не основной государственный, который сдают обычные выпускники. И большинство из них, ну не большинство, да, но около 20-30% рисковали остаться вообще без аттестата об основном общем образовании. С чем это связано? Если раньше такие выпускники, которые обучались по специальным программам квалификационно-развивающим, сдавали экзамены у себя в школах в таких более привычных формах, как изложение и контрольная работа по математике, то в этом году государственный выпускной экзамен проходил в таком же примерно режиме, как и основной государственный экзамен, в таком же примерно режиме, как ЕГЭ. То есть дети со всего города шли на 2-3 пункта, которые находились в достаточном удалении от их школ. И также они рассаживались в аудиториях, как и на ЕГЭ. Также у них были конверты с заданиями индивидуальными, которые им предстояло решать. И если раньше они были в ситуации, когда и стены родные, которые они знают, да, и которым они привыкли за 9 лет учебы, и учителя, которыми они занимались все это время рядом с ними, и где-то, наверное, не секрет, помогали и оказывали помощь, хотя это, может быть, и не предусмотрено было процедурами. И тогда, в принципе, все ученики, это зависело от учителей, которые оценивали эти работы, все ученики успешно заканчивали школы, получали аттестат. В этом же году получилось, что никакой помощи, ни психологической, ни тем более содержательной, эти дети получить не могли. А вот содержание заданий, которое для них предлагалось, и требования по их выполнению, они были, наверное, все-таки неадекватны тому уровню в целом подготовки, который сейчас существует. Я очень рад, что есть такие учреждения, которые берут на себя, скажем, такую миссию помогать этим детям, если действительно они хотят этого, это прозвучало, да, идти дальше в 10-11 класс, все-таки желание должно быть у ребенка. И есть методики, и есть индивидуальный режим, наверное, работ с такими детьми, которые позволяют их вывести необходимый результат. Все-таки, если мы говорим о массовой школе и о каком-то интегрированном обучении этих детей, то такую ситуацию индивидуального подхода, который бы позволил бы ребенку каждому выйти на такой результат действительно большой, серьезный, мы получить не можем. Да и не все дети в силу тех или иных факторов социальных, потому что помимо школы есть еще семья и вообще общество, и каких-то других, они могут достичь этих результатов, вообще даже потенциально. Получается, что те задания, которые им предлагалось на государственном выпускном экзамене и уровень их выполнения, там нужно было 50% на тройку решить задач, и тот уровень, с которым дети пришли на этот экзамен, это не только в моей школе, вообще в целом по городу, по региону, он был несопоставим. Более того, государственный выпускной экзамен – это та форма, которая предлагается не только для детей из этой особой категории, да, которые вот обучались по таким программам, но и для детей с ограниченными возможностями здоровья, например, инвалидов-колясочников или еще каких-то, да, категорий, или, допустим, те же самых колонии для несовершеннолетних, там тоже сдают этот экзамен, вне зависимости от интеллектуальных возможностей, да, ребенка, от того уровня, по которому он может осваивать программу. Получается, что мы на этом экзамене всех под одну гребенку мерим. И детей, например, которые имеют инвалидность по опорно-двигательному аппарату, и детей, у которых есть задержка в интеллектуальном развитии. Критерии для оценивания и сами задания одни и те же. Получается в результате, что вместо 5 баллов, которые были положены, да, под рекомендациями Рособорнадзора, а именно Рособорнадзор отвечает за эти задания, получилось, что всего лишь один балл был установлен в качестве порога, чтобы дети все-таки получили аттестаты. И то потребовалось пересдача для многих.
Да, но это показатель. К тому же вот 40 тысяч не сдали вот экзамен по русскому языку, ну, тот минимальный, да, поэтому опустили этот балл, и тогда вот действительно число уменьшилось. Это обычно 1.5%, 1.5-2%, которые, ну, считаются более-менее нормальными из тех, кто не сдал, не сумел пройти порог. Ольга Дашковская меня, наверное, поддержит, да? Как вам кажется, это результат формы или содержания экзамена? Может быть, очень серьезное было психологическое давление, потому что мы знаем, что вокруг это были и наблюдатели, и рамки, через которые должны были бы проходить, да, были видеокамеры. Или все-таки, вы знаете, учителя жаловались, что это вот действительно содержание, которое трудно детям дается?
Ну, я думаю, что это и то, и другое. Вот я недавно брала интервью у научного руководителя Института развития образования Высшей школы экономики Исаака Фрумина, и он считает, что у нас примерно около 40% детей не осваивают школьную программу. Он считает, что если у нас в старшие классы из 9 классов идут примерно 60% выпускников, то это значит, что вот примерно около 40% не осваивают школьную программу. Это очень большая цифра. Но она может быть немножко меньше, но тем не менее. У нас как бы вот обязательный минимум содержания образования превратился в обязательный максимум. Вот. И у нас нет дифференцированных подходов к обучению детей. Плохо ведется работа с отстающими. И, в принципе, в последнее время школы гонятся за высокими результатами, потому что на этой основе составляются рейтинги школ, а по результатам рейтингов и высоких мест выдаются гранты. То есть поддерживают сильные школы. Но сейчас, как мне кажется, происходит поворот в образовательной политике, потому что на пресс-конференции министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что будет оказываться поддержка именно слабым школам, в которых плохо сдали ЕГЭ, и им будет оказываться в том числе и материальная помощь. Вот такой сейчас происходит поворот в политике.
Ну, кроме того, в этом году повезло губернаторам, потому что как раз было так объявлено во всеуслышание, заявлено, что их не будут оценивать по баллам ЕГЭ, которые сдают школьники в их регионах, будут мерить скорее достижения по тому, сколько смен в школе, да, это должно стимулировать вкладываться в школьное оборудование, в школьное здание. Но, с другой стороны, действительно повезло.
Повезло. Это, опять же, поворот в образовательной политике. В этом году, с этого года не оценивают губернаторов, а уже со следующего года не будут оценивать школы и учителей. Ну, по крайней мере, так заявляет руководство Министерства образования и науки и Рособорнадзор. Вот. И уже говорится о том, что выпускные испытания, итоговые испытания и результаты за них должны стать личным делом, индивидуальным делом каждого ученика. И с этой целью будут создаваться независимые центры тестирования. В этом году их открыли уже в 4 регионах, и будет проходить пилотная апробация, когда учащиеся смогут сдавать и пресдавать ЕГЭ в течение года, когда им это удобно. Если им не понравится результат, они смогут пресдать и ЕГЭ, и ГЭ, и некоторые предметы смогут сдавать после 9-го, после 10-го класса, когда вот заканчивается изучение, например, географии. Вот. И это снизит как раз-таки психологический стресс и снизит ажиотаж, и не будет вот этих стремлений к махинациям, к использованию шпаргалок, мобильных телефонов. Сам процесс станет спокойнее и станет честнее уже естественным путем, а не за счет применения всевозможных мер безопасности.
Ну, вообще, конечно, ЕГЭ претерпевает различные такие изменения по ходу времени, и не всегда понятные. И надо помнить, что ребята заканчивают уже не первый год, и с результатами ЕГЭ идут поступать, и вес их оценок этого года и прошлого, понятно, что в этом году у них было гораздо хуже, чем в прошлом году. Они, может быть, такие, как в 2009 году, более, да, приближенные. Но при этом при поступлении им будет труднее. Они не очень будут понимать, в каком поле они они находятся именно вот по баллам, потому что вузы примерно публикуют прошлогодние баллы, и ребенок, когда подает документы, он ориентируется именно на это, поэтому он не поступит, не поедет. Это вот еще одна тема, что, может быть, большее число ребят останется в регионах, то есть они не поедут куда-то вот учиться в высшее учебное заведение, а со своими такими скромными баллами останутся у себя на родине и будут поступать в средние какие-нибудь учебные заведения. Исмаил, у вас есть такие мысли? И школа ваша, она же коррекционная или обычная школа?
У нас обычная школа, но мы имеем лицензию и для того, чтобы обучать детей по программам 7-8 вида. Мы с ними со всеми работаем. Но то, что касается, наверное, дальнейших возможностей после окончания школы, если мы говорим 11 класс, в 11 классе продолжать обучение, то мне кажется, что в этом году результаты ЕГЭ вряд ли так уж сильно скажутся на долю тех, кто будет поступать в высшее учебное заведение. Демографическая ситуация такова, что количество выпускников с каждым годом у нас пока становится все меньше и меньше. Вот и ближайшие там, 2-3 года, наверное, так и останется. Соответственно, возможность для поступления она увеличивается. Другое дело, что в целом по России количество стубальников уменьшилось, и, наверное, поток в ведущие вузы страны, где очень высока конкуренция при поступлении, наверное, он, вот эта нагрузка вот из регионов, она снизится. И поступление, и дальнейшая, ну, скажем так, траектория образовательного ребенка, она будет больше соответствовать его возможностям реальным. Могу сказать, что как раз в Калининграде у нас средние баллы и количество 100-бальников, высокобальных результатов по ЕГЭ, оно находится на уровне прошлого и позапрошлого года. Единственное, у нас в прошлом году большой был скачок по химии, количество 100 бальников. А так, нам не нужно сравниваться там, с 2009 годом или 2010. В принципе, общая такая картина, она осталась похожей. И надо не забывать, что в регионах тоже есть вузы, и их достаточно большое количество. И если мы говорим о Калининграде, мы все-таки анклавный регион, и для наших выпускников не так легко, может быть, в другие вузы поступать, поэтому большое количество выпускников всегда оставалось в Калининграде. Я думаю, что в целом картина останется прежней.
Да, спасибо, Исмаил. Ну, вот дело в том, что примерно в 2 раза уменьшилось количество высокобальников, то есть не 100 бальников, а те, которые в районе 80 там и выше по России. И это действительно несколько изменит, наверное, карту поступлений ребят. Ну, вот, допустим, в Дагестане в этом году никто высоких баллов не получил, надо заметить, вопреки обыкновению. Да, и ЕГЭ-туризм, он как-то был не столь популярен. Но, с другой стороны, вот когда мы говорим о том, что ЕГЭ меняется, все-таки надо понимать, куда он меняется, да, потому что форма остается та же. И есть какие-то другие измерения, в том числе способности и возможности, и качество вот того полученного образования, которое в мире тоже принято. Вот я к Наташе хочу обратиться, Наташа.
По поводу мира, я бы обратил внимание на 3 вещи, 3 больших, 3 тренда, события, методики, которые сейчас активно развиваются. Прежде всего, говорим о США как самой технологической, одной из самых технологически развитых стран. Во-первых, это модель blended learning. Это, если перевести, то это смешанное образование, под которым подразумевается использование компьютеров и учителя в равной степени. Но не просто для чего-то, а стоит на 3 китах эта модель. Первое – это то, что у ученика появляется нечто вроде пульта управления своим обучением. Полностью ломается классная урочная система. Ученик с помощью программ, специально подобранных для каждой школы и каждой школы, идет в своем индивидуальном темпе по своей программе. Второе, он получает мгновенную обратную связь. То есть, если раньше ребенок выполнял задание, не понял тему или сдал ее на 3, после этого приходил спокойно на следующий урок, результат свой получал через неделю, то, что сейчас происходит, то эта система стоит на том, это называется mastery-based education, тоже не очень хорошо переводится на русский язык, но имеется в виду, что ребенок, пока он не освоит тему на отлично, он дальше не двигается и остается на том этапе, на котором он есть. Если ему, для того, чтобы он перешел на следующий этап, к нему точечно подключается учитель и оказывает ему индивидуальную помощь. При этом дети, которые, одаренные дети, которые могут идти дальше, они при этом не застревают и не ждут всех остальных, могут идти, могут развиваться. Это с одной стороны, и важно сказать, что это, на эту модель перешло около 200 школ, ну, по крайней мере, в прошлом году это было так. Это были школы одни из самых бедных, в них было там около 70% мигрантов, для которых английский язык был вообще не родной. Многие из них вышли на первые места в своих штатах, некоторые вышли на первые места в США по результатам. Модели использования компьютера и учителя, разделения на группы, там есть несколько вариантов, каждая школа экспериментирует, модель экспериментальная, но уже видно, что она показывает очень хорошие результаты. Это с одной стороны. С другой стороны, есть глобальный тренд работы с большими данными, и в образовании он тоже совершенно меняет картину, потому что если мы сейчас получим, то есть вот человек учится, потом он сдает ЕГЭ, и вдруг государство узнает, что он, оказывается, учился все это время плохо, что непонятно, чем занимался весь год, и вдруг для всех это оказывается какой-то неожиданностью. То в этой модели, собирая, при том, что наше государство и так собирает довольно много данных, но почему-то пока с ними не очень хорошо работает, но мы видим, что это на самом деле начинает происходить, вот эти данные, они позволяют в том числе персонализировать обучение, как в системе Blended Learning, то могут быть и другие варианты, за счет которых ребенок получает, тот, кому нужна больше всего помощь, получает больше всего внимания учителя. Или получает то внимание, которое ему необходимо, потому что детям слабым нужно одно внимание, то есть с ними нужно больше что-то тренировать и там, какие-то нарабатывать навыки, а одаренным детям нужны какие-то подсказки, куда им дальше рыть свою траншею на полной скорости. И при этом мы недавно проводили исследование совместно с Дневником.ру и Институтом психологии Российской академии образования и спрашивали детей и родителей во второй части еще учителей, спрашивали о том, хотели ли бы вы получать, чтобы учебная программа была более персонализированная, и учителей, считаете ли вы, что школьная программа должна быть индивидуализированной и там соответствовать к интересам каждого ребенка? Родители и дети сказали «да, конечно», большинство родителей и детей, большинство учителей сказали «нет, в этом нет необходимости». Это как вот статус. И последняя вещь – это PISA. И то, куда она сейчас развивается, международные исследования грамотности и умения там решать. В основном это исследование навыков разных 21 века. В будущем исследование, которое сейчас готовит Монреальский институт, и он, помимо всего прочего, он занимается исследованием новых навыков. Вот мы говорим про навыки. А что это за навыки 21 века? Никто не знает. Вот они решили разобраться, выделили их там определенное количество и начали с того, чтобы протестировать collaborative problem solving, то есть это совместное решение задач. Условно это выглядит так. Два ребенка сидят за разными компьютерами, они могут находиться в разных местах и решают одну задачу, у каждого есть какая-то часть условия, они должны совместно эту задачу решить. Программа записывает все их взаимодействие, все они в чате могут переписываться, все, что они друг другу сказали. После этого эта же программа собирает весь их разговор в матрицу, его анализирует, и таким образом они понимают, какое участие принял в решении задачи, как кого оценивают. Это к вопросу о том, куда движется дальше оценка и какого рода экзамены могут возникать. Может быть, это не один экзамен, а если есть в течение всего срока обучения ребенок постоянно тестируется, и это многие из этих тестирований выполняются на компьютере, который там невозможно обмануть, и тут же отправляются в государственную сеть, так что это все видят, то, возможно, никаких сюрпризов потом не возникает, и единый госэкзамен оказывается как бы не сильно нужен.
Но, с другой стороны, вот когда произносят слово «тесты», да, большинство из педагогического сообщества, они так вот дергаются нервно, и в том числе, наверное, в Министерстве образования, потому что решили тестовую часть, которая уже была убрана из материалов русского языка, литературы математики, она будет и из других предметов тоже изъята, но при этом добавляется сочинений. Я по этому поводу вот про тесты поговорила с проректором Высшей школы экономики Григорием Гонтаровичем, и вот его мнение.
Ну, с моей точки зрения, это не критерий. Есть, нету, это может быть по-разному. Есть другая концепция, вот, например, знаменитый американский APT-тест, когда за счет большого количества тестовых вопросов, но с очень высокой плотностью, там, скажем, 3 минуты на вопрос, зато удается пробежать всю программу. Не как у нас там 7 вопросов тестовых. Это можно обсуждать, но вот когда сначала принимается решение, а потом начинают смотреть, А как его реализовать и как это получится, ведь сегодня нету образца, на который можно посмотреть, это как бы создает впечатление, что это решение политическое, а не образовательное. Тогда это надо обсуждать по-другому-то.
И мне кажется, что вот эта политическая составляющая особенно очевидна в разговорах о том, что следует вернуть устную часть экзамена в гуманитарные дисциплины.
Разумеется. Можно задать более жесткий вопрос. Во всем мире нет ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам. Там вообще не по предметно это построено. Поэтому я понимаю сложности построить хороший письменный экзамен по гуманитарному предмету, но возвращение к устному, ну, вы знаете, от чего уходили, к тому и приходим. А как мы будем унифицировать требования? Это мы будем выстраивать систему обучения этих экзаменаторов? Я понимаю, что по гуманитарным объем гораздо меньше, чем по математике, русскому или там обществознанию. Хотя обществознание, между прочим, это гуманитарный предмет. И он следующий, да, он самый популярный, ну, как бы по объему, я не скажу популярный, его выбирает на максимальное количество абитуриентов. Значит, я сейчас говорю по памяти, но это где-то 400 тысяч примерно. Обеспечить у 400 тысяч человек единообразный прием устного экзамена, да еще по такому предмету, в том числе идеологизированному, я сегодня не представляю, как это можно сделать. Но тогда следующий шаг совершенно очевидный. У нас не будет ЕГЭ, у нас будут опять вступительные экзамены в каждом вузе свои, потому что невозможно им доверять. При всех издержках ЕГЭ он решил эту проблему унифицированно. Если думают, что покупать ЕГЭ тяжелее, чем покупать конкретного преподавателя в родном городе, ну, это вот требует особого обсуждения, откуда такая уверенность. Я не думаю.
Это был проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. Вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Мы сегодня говорим о последствиях ЕГЭ этого года. Но смотрите, вот мне кажется, такая очень важная тенденция, что появилось разделение ЕГЭ для аттестата, да, для жизни, для вот какой-то такой жизни взрослой, и ЕГЭ для поступления в университет, потому что там как раз порог не снизился, он остался на прежнем уровне. То есть ребенок получает свои вот эти 24 балла и уже не думает о том, что он пойдет учиться дальше в вуз. Это на самом деле такой откат в среднюю ступень школы, ведь очень часто идут дальше учиться просто потому, что все идут, да, у нас уже такое как-то общее образование до 11 класса, тогда как во все времена, но и сейчас тоже все равно 35% уходит, да, вот раньше 40 уходили, а теперь 35 уходит после 9 в значительной степени. Я хочу Исмаила тоже спросить, вот как вам кажется, может быть, действительно стоит поменять вот эти формы, как-то их разделить, но тогда действительно это откат в прошлое, отдельно поступление, отдельно аттестат, или это возможно все-таки совместить вот так, как оно есть?
Мое мнение, что все-таки сама модель ЕГЭ как универсального экзамена и для итоговой аттестации, и для поступления, она все-таки не только жизнеспособна, но и она дает очень много преимуществ и как вузам, и школам, так и самим выпускникам. И отказываться от этой модели, мне кажется, не стоит. И вопрос действительно в методиках, наверное, и подходах к составлению заданий, к составлению контрольно-измерительных материалов, и то же самое тестирование, от которого мы так шарахаемся, да, наверное, не такой плохой инструмент, если его грамотно использовать, как сказал, да, предыдущий участник программы. Мне кажется, что вот с этой точки зрения все должно остаться так, как есть, и нам не нужно возврата к тому, что конкретный человек, который здесь сидит и сейчас принимает у тебя экзамен, решает твою судьбу. И решает, нравится ему твой ответ или не нравится. Я думаю, что все-таки должна быть какая-то унифицированная система с едиными требованиями. С этой точки зрения введение таких дополнительных экзаменов или допуска до экзамена, да, как сейчас планируется в следующем году это сделать, как сочинение, да, оно, конечно, тоже требует подготовки учителей, потому что часть С всегда в экзамен, в ЕГЭ проверяли конкретные учителя, да, это не делал компьютер. Но, тем не менее, наверное, это проще решить эту задачу. И есть тот документ, который можно с разных точек зрения потом рассматривать. Можно дать другим экспертам, да, оценить и так далее. Если мы говорим про устный ответ, ну, и мы будем говорить о том, что мы будем записывать все на видеокамеру снова, да, и потом где-то хранить, и давать другим экспертам осматривать этот ответ, мне кажется, что ну, это уже какая-то монстроподобная система получается. Не думаю, что в этом необходимость есть. Другое дело, что вообще для того, чтобы решить проблему, мне кажется, с вот, таким социальным значением ЕГЭ, необходимо немножечко снижать ставки. И если мы говорим о поступлении, то да, конечно, каждый, кто хочет поступить в ВУЗ, он должен показать определенные результаты на этом едином экзамене. Но если мы говорим о тех ребятах, которые просто хотят получить свой аттестат и дальше возможность идти в жизнь, особенно после девятых классов. Мы сейчас много очень говорим про одиннадцатые классы, но вот в девятых классах про социальное значение этих экзаменов оно еще выше, потому что после девятого класса ребенок не может пойти сразу работать, он должен продолжить образование по нашему закону. Он должен либо пойти в школу, продолжать обучение в 10 классе, либо получать профессию, пойти в учреждение среднего профессионального образования. Но если ребенок не сдает экзамен, он не преодолевает порог, то он должен учиться еще раз учиться, снова там повторно и так далее, пока он этого не сможет сделать. А мы знаем, что социальные бывают условия такие, что ребенок на это не настроен этого делать. И мы этих детей просто потеряем. Либо мы должны будем снижать баллы, пороги, как мы это делали в этом году. И ситуация с ОГЭ, она ничем не лучше из ГВ, да, в девятых классах, чем с ЕГЭ и с тем решением Рособорнадзора, которое он принял. Либо мы должны все-таки дать какую-то, наверное, большую гибкость и детям в сроках освоения программы. Прозвучала, например, да, идея про опыт США, что каждый ребенок должен освоить ту или иную тему, чтобы двигаться дальше. Ну, понятно, что у каждого ребенка на это потребуется разное количество времени. Это нормально вообще-то. Да? И наша система, она очень жесткая, и даже если, например, я, как директор школы, хочу, чтобы если ребенок не освоил тему и там, в четверти получил, к примеру, двойку, да, по этому предмету, я могу сделать так, чтобы он, чтобы двигаться дальше, то переходить в следующий класс, он должен будет эту академическую задолженность каким-то образом устранить, все-таки эту тему освоить. Но, опять же, таки, это вопрос будет повторного обучения, а не определенного темпа движения вперед. Вот эта проблема, это раз. А вторая проблема – это привязка к выдаче аттестата результатов экзамена. Например, ну не сдал я математику, не набрал необходимого количества баллов. Значит ли это, что я не могу пойти учиться и дальше работать парикмахером? Ну, к примеру, да? Почему нет? То есть, конечно, я не смогу пойти на какую-то, например, там, архитектурную, да, направленную специальность, на какую-то техническую, где требуется математика на том уровне, которая она сопоставима с баллами ОГЭ, порогом ОГЭ. А есть специальности, которые этого не требуют. А мы, когда детей оставляем без аттестатов, лишаем их возможности дальше социализироваться и вообще состояться как полноценными, как востребованными гражданами своей страны. То есть мы просто их отсекаем, этих детей. В 11 классе тоже подобная ситуация есть. С одной стороны, да, те пороги, которые сейчас, они очень низкие, и, наверное, можно ожидать, что любой ребенок при необходимом подходе и помощи сможет соответствовать этому уровню. С другой стороны, математика, та, которая у нас есть сейчас в школе, общие требования, они достаточно высокие. И не в каждом, понятно, что это гимнастика для ума и так далее и тому подобное, но не каждый человек, который может состояться где-то в гуманитарной сфере дальше, да, ему, в принципе, для учебы, для дальнейшего, для поступления математика на этом уровне не нужна. А мы ему этот путь закрываем, да, то есть не даем аттестат и так далее. Такая мысль.
Да, Исмаил, спасибо. Да, Татьяна Николаевна хочет возразить, я вижу. И я хочу вас еще спросить, Татьяна Николаевна, потому что вы не только преподаватель, вы еще сотрудник журнала «Русский язык», издательства 1 сентября, издательский дом, который продолжает благополучно существовать со всеми журналами, которые там были, закрылась только газета. Ведь у вас тоже разные публикации, приходят к вам разные мнения. Да? Вот про аттестацию, про то, что будет с русским языком дальше, может быть, поменять понять наполненность, да, в том числе гир, потому что тексты очень неприятные, да, попадаются, и дурацкие тексты именно в контрольно-измерительных материалах.
Да, вот именно в этом направлении нужно работать. Просто экзамен не должен такое большое место занимать в сфере вообще образования. Он должен быть зачетным каким-то. Курс русского языка – это курс русского языка. Понимаете, и не обязательно надо думать, что вот будет ЕГЭ вот в такой форме. Мне кажется, что вообще можно разнообразить экзамен. Во-первых, сделать, например, 3 уровня, а не 1. То есть для тех, кто... Вот нижняя ступень, да, средняя ступень и высшая ступень.
А сейчас причем... это не так? Вот я имею в виду по частям экзамена. Вот, то есть ты решил, ты сделал какую-то часть, и ты получаешь одну...
Да, вот ты получаешь баллы, но это не значит, что это по сложности разное. Сложность-то одна, а можно сделать по сложности 3 варианта, например.
Ну, там есть эта часть С, такая вот прям совсем умная.
Вот можно, да, тот, кто кому по силам, просто сдать, да, он, может быть, и не хочет куда-то в гуманитарный вуз поступать, а хочет вообще там парикмахером быть. Ему достаточно нижний уровень. Он его выбирает, спокойно сдает. Кто хочет там в технический вуз, он там, например, 2 уровень берет. Кто гуманитарий, да, и понимает, что он напишет прекрасное сочинение, что любая тема ему по силам, он выбирает 3-й высокий уровень. Ведь можно так сделать. Но в основном это, я думаю, касается скорее сочинения, да, в ЕГЭ и текстовых заданий в ГЕ. То есть там изложение, вот, но в общем оно более-менее по силам. Но можно тоже 3 уровня сделать, ну или 2, например, уровня. И сочинение, что сложнее, потому что сочинение на лингвистическую тему сейчас. На самом деле это очень хорошо, потому что дети понимают, что как-то они по-другому должны относиться к языку. Понимаете, у нас все-таки уровень культуры очень падает. А как ни странно, эти экзамены, они его все-таки повышают. Вы вспомните, как говорили всегда. Большая часть населения говорила «звонит». А как ввели экзамен, в экзамен тест по орфоэпии, все стали говорить «звонит», и все это знают. И вот этот список орфоэпический, таких главных слов, где делают ошибки, там «банты», «шарфы», да, нужно говорить, он очень влияет на... Он повышает культуру детей, понимаете? Они начинают этим заниматься, они это учат. Потом прекрасный тоже тест... Один из вопросов теста – это паронимы. Это нужно отличать оттенки значения слов. Понимаете, это уже очень важно, потому что настолько часто небрежное обращение со словом и у детей, и у взрослых. И, простите, в СМИ мы все время слышим речь с ошибками, в общем. Это речевые ошибки, они, в общем, недопустимы для СМИ. Но дети это слышат, и дети не обращают внимания на свои ошибки. На самом деле дети очень податливые, они очень умные. И поскольку вот я с любыми детьми занималась, я знаю, что вот ничего не знает человек. Белый лист, он вообще не знает, как подойти к каким-то заданиям. Но ведь есть разработки, вот в частности, мы почти 20 лет уже существует вот русский язык, журнал «Русский язык». И здесь учителя нам присылают прекрасные разработки. И подготовка к ГЕ, и подготовка к ЕГЭ.
Ну, это то, что присылают вам. А вот то, что я видела, то, что выкладывают учителя как настоящие контрольно-измерительные материалы, и там тоже связаны вот и с лингвистикой вопросы, и какие-то цитаты из исследовательских работ, это, конечно, тяжело для школьного восприятия, иногда вынуто из контекста. Но вот что касается уровня такого базового и профильного, то, наверное, он должен присутствовать хотя бы потому, что стандарты вот те новые, которые школа сейчас принимает, и таким ускоренным путем должна внедрять уже стандарты старшей школы, в том числе министерство поставило такие приоритеты, а они как раз требуют какого-то другого оценивания. И в этом смысле ЕГЭ, эксперты высказывают такие сомнения, они стыкуются как раз с стандартами старшей школы. И об этом спросила Наталья Любомирская, это директор лицея Высшей школы экономики. Они эти стандарты уже у себя, в общем-то, 10 класс реализовали.
Конечно, сейчас мы находимся в неком таком переходном периоде, связанном с тем, что у нас ЕГЭ, материал ЕГЭ не настроен на новые стандарты. Потому что новый стандарт – это обязательно разные уровни изучения того или иного предмета. А ЕГЭ у нас пока что все одинаковые. Часть А и Б – это для завершения, для того, чтобы получить школьный аттестат. Часть С – для того, чтобы выстроить рейтинг для поступления в учебное заведение. Точно так же, как мы когда составляли тест, у меня это один из кошмаров был. А вдруг у меня все получат 60 баллов? Как я тогда буду отбирать? Да? Должен быть разброс. Часть С, в принципе, она так сделана, что там, ну, например, по математике задача С5 для хорошего учителя математики, для того, чтобы решить такую задачу, ему потребуется несколько часов. Вот задачу С6 вообще многие решить не могут, в принципе. И, в общем, это делается специально для того, чтобы составить рейтинг из ребят. Нельзя, чтобы все получали максимальные баллы, иначе не сработает, не выполнит свою функцию. ЕГЭ у нас, на самом деле, не так уж плохо задуман. Просто его реализация, которая вынуждена опираться на существующую практику в школах, она, конечно, ну, нет еще той культуры разработки тестов, не такие они интересные, не то они проверяют. Но ЕГЭ – это формат контроля и ничего больше. Важно, чтобы появились разные уровни, что человек, который изучает математику на базовом уровне, он бы сдавал один вариант экзамена. Тот, который изучает на углубленном уровне, он бы сдавал другой вариант экзамена. Потому что это несправедливо. И то же самое, вот опять-таки, это очень важный момент. Раз ты выбрал предмет для изучения, то будь добр и отчитайся по нему. Но я еще раз говорю, в принципе, я не вижу противоречия между новым стандартом и ЕГЭ.
Ну, вот смотрите, да, такое есть мнение, что нет противоречий. Но, с другой стороны, вот то, о чем мы до этого говорили, все-таки педагоги не очень хотят заниматься каким-то индивидуальным особым образом, все-таки удобнее по накатанной, с большим количеством людей. Ольга, как реагирует педагогическое сообщество на происходящее?
Ну, я не знаю. Наверное, ЕГЭ и должен, и будет обязательно меняться. И будут вводиться какие-то формы новые. И в ближайшем будущем планируется разделение ЕГЭ на базовые и на профильные уровни. И будет вводиться портфолио. Вот.
А как вы относитесь к портфолио? Вам не кажется, что это может быть такая фикция очередная, портфолио? Да? То есть, ну, мало ли, потом как тоже, как оценивать портфолио? Есть оно, нет, здесь тоже разные.
Ну, пока единой точки зрения на этот счет нет, но считается, что там будут не только учебные, но и внеучебные достижения детей, даже вот в спорте, ну, вот еще в каких-то мероприятиях, ну, естественно, олимпиады, достижения в олимпиадах. Ну, в общем, это будет показывать все грани способностей детей. А как это будет учитываться, чтобы это было честно и без махинации, но этот вопрос будет тоже как-то со временем решаться. Но, по крайней мере, уже давно речь идет о том, что ЕГЭ не должен быть единственной формой оценки учащихся. Он будет как бы сопровождаться другими формами оценивания, вот как-то сочинение, портфолио, вот то же самое. Он будет как бы обогащаться устной частью в гуманитарных дисциплинах. Вот, может быть, сказать... со временем вообще произойдет отказ от этого экзамена, но пока, конечно, об этом речь не идет. С одной стороны, он будет приближаться к традиционным формам, вот, а с другой стороны, ну, мне кажется, вот в идеале экзамен должен быть какой-то исследовательской и творческой работы, в идеале, но когда мы к этому придем, пока еще не очень ясно.
Ну, насколько я знаю, значительная часть детей не очень способна к исследовательской работе, некоторые не любят проектную, надо с ними заниматься, чтобы показывать, и некоторые просто не любят, это не их путь, да. Мне немножко страшно вот от того, что вы говорите, то есть ЕГЭ начинает обрастать так вот, как снежный ком. Он катится, и к нему прилипает всякое разное. Наташа, вот что вы скажете вот по поводу портфолио? Как вы думаете, хорошо это или нет?
Ну, с одной стороны, есть мнение тоже Исаака Фрумина по поводу того, что странно вводить в портфолио, если вся система не предполагает, ну, проекты только начались, и то, что мы видим, и то, что видит, например, есть такой проект сетевой Global Lab, который построен на, как международная платформа, где дети выполняют исследования вместе с учителями, или классы выполняют исследования, задают эти данные в открытое пространство, где ученые, например, могут этим воспользоваться. И даже они, которые занимаются этим там много лет, говорят о том, что учителя не понимают, что такое проекты, и как бы, потому что они никогда не занимались проектной деятельностью в том смысле, в котором этим занимаются люди, выходя на работу, например. Вот есть проект, у него есть начало, есть конец, ты не знаешь, чем он может закончиться. Там, это вопрос про планирование времени, вообще как бы подготовка к проекту. она у нас пока что это какой-то научный проект, например. А он же может быть совершенно не научным. Это может быть, не знаю, слоган для школы. Важно как раз вот эта вот исследовательская деятельность, показать, как ты исследовал. И это все может быть в портфолио, но это как бы такой не очень настроенный процесс. С другой стороны, это возможность для тех детей, которые, например, из школы выпадают, но при этом делают свои мобильные приложения по геометрии, как мы видели, показать что-то, чем они занимаются в остальное свое время. И что школа никак не учитывает, возможно, не может учесть, потому что она несколько технологически сейчас отстает от детей, а для детей это возможность показать, чего они там на самом деле стоят. Кроме того, это как раз возможность показать всякие навыки, потому что ты можешь пойти на факультет управления, и управленцы не все должны прекрасно владеть математикой. Можно совершенно не знать математику, быть прекрасным руководителем, быть, там, не знаю, прекрасно вести людей куда-то вперед, или, наоборот, хорошо договариваться и команды сплачивать. Значит, может быть совершенно много разных функций, которые никак нигде сейчас в школе, нет никакого акцента, они никак не регулируются, и то, возможно, что даже вузам важно знать о ребенке. Ребенок не может это никак показать.
Но вузы имеют как раз возможность какие-то свои вот придумывать такие вступительные, ну, не экзамены, а какие-то собеседования, и на этом уровне вполне можно показать себя, предъявить какие-то свои работы. Я Исмаил хочу спросить, а как вы относитесь к тому, что вот придется в обязательном порядке, помимо ЕГЭ, к окончанию школы, готовить еще ребятам вот такие портфолио? Ведь это педагогам придется тоже как-то помогать им делать.
Если говорить о проектах, да, то проектная или исследовательская работа является сейчас, если мы говорим о новых стандартах, обязательной частью образовательной программы. И мы вот вслед за лицеем Высшей школы экономики, мы тоже будем вот в этом году начинать реализовывать стандарты в старшей школе. И когда ребенок свой планирует индивидуальный учебный план и так далее, то это уже его обязательный элемент. Какой именно проект, по какой теме, по каким предметным областям он будет выполнять, это его решение. Но это необходимый элемент. Мы сейчас и в 5-6 классах, реализуя новые стандарты, тоже опираемся на проектно-исследовательскую деятельность. Каждый ребенок в индивидуальном порядке над своим исследованием или над своим проектом под руководством учителя работает. И есть 2 часа у них в учебном плане в течение полугода. И, соответственно, есть учитель группы небольшой, 7-8 человек, который для того, чтобы вот этот проект или исследование выполнять. Если мы говорим о портфолио, то, с одной стороны, в этом ничего плохого нет, потому что новые стандарты, они предполагают не только предметные результаты, но и личностные, и метапредметные. И в том числе, когда ребенок, если он сам формирует этот портфолио, то и сам над ним работает, то он приобретает многие компетентности, формирует у себя, да, которые вот этими стандартами предписываются. И они необходимы ему в дальнейшей жизни. Но если это будет делать учитель, да, это портфолио за всех учеников, наверное, это неправильно. Если будет какая-то возможность в каком-то электронном виде это делать, собирать свои достижения, как-то их систематизировать ребенку, то это, наверное, хорошо. Как учитывать это при поступлении и выпуске из школы, это другой вопрос. Мне кажется, что каждая школа, у нее есть возможность устраивать свою систему оценивания, может в свою систему оценивания эти вещи включать. И есть уже модели, определенные, наработанные школами, у нас в Калининграде в том числе, 28-я школа, система оценивания, которая включает в себя вот эту внеучебную деятельность. Например, у них есть 400 баллов максимум, которые ребенок может по предмету заработать в течение учебного года, накопительная система. Из них 100 – это то, что можно вне школы сделать или вне уроков. Там и олимпиады, это и конференции, и проектная исследовательская деятельность и так далее, конкурсы различные. И это хорошо, если, наверное, учитываются все эти достижения в целом. Как они учитываются, наверное, дело каждой школы. Если мы говорим о поступлении, то есть у вузов действительно такая возможность проводить свои олимпиады. Таких олимпиад и вузовских много, и есть российская олимпиада школьников. Там немножко другие способы определения достижений учеников. Да, это не только ЕГЭ. Говорите так, что это обязательный, наверное, да, элемент. Мне кажется, что это неправильно. Нужно менять содержание самых и подходы к формированию этих заданий, чтобы не только мерить предметные знания, но и вот эти все компетентности, да, и коммуникативные, и информационные, и прочее. Но все-таки портфолио таком вольном режиме, наверное, оно, его делать унифицированным невозможно, чтобы сохранить объективность при зачислении в вузы.
Да, мне тоже так кажется. У меня к вам такой вопрос. В связи с тем, что вузы теперь имеют право выдвигать вот свои требования по количеству ЕГЭ разных предметов, да, вы заметили, может быть, ребята стали прилежнее учиться по каким-то другим предметам, потому что в свое время введение ЕГЭ, оно простимулировало, да, результат повысился.
Ну, я не могу сказать за всех, наверное, учеников. В целом, ребята, как правило, выбирают несколько больше, более широкий круг предметов, чем они планируют поступать на конкретную специальность. Есть отдельные, да, ребята, которые вот конкретно они собираются, им нужна будет физика, математика и русский язык, все, вот они это и сдают, остальное нет. Но если уже ребенок для себя выбрал какой-то предмет для поступления, все-таки, как правило, они усердно над ним работают. Другое дело, что, наверное, выбор должен состояться не в феврале того года, когда предстоит сдача через 3 месяца экзамена, а этот выбор должен состояться в начале 10 класса, и как раз-таки новые стандарты, опять же-таки, это позволяет сделать, сформировать набор этих углубленных предметов, по которым дальше заниматься. Тогда уже ребенок действительно, уже даже не ребенок, наверное, да, почти взрослый человек, он может действительно знать, что именно эти предметы, ему нужно, на них нужно сосредоточить свои усилия, и от того результата, который он достигнет, будет зависеть его будущее в смысле поступления, дальнейшей учебы.
Спасибо, Исмаил. Я, Татьяна Николаевна, хочу спросить, вот как вы относитесь к тому, что трансформируется вот все время ЕГЭ и меняется? Меняется не только в русле предметном, но и вот по формам, по каким-то вот своим проявлениям, обстоятельствам проведения?
Конечно, экзамены должны совершенствоваться. И, конечно, нужно работать и над ЕГЭ, над ГИА, да? Конечно, над текстовой частью. Очень трудно придумать действительно такие вот лингвистические задания. Цитат не так много. Вот цитаты кончились хорошие, начинаются плохие. Такое тоже может быть, потому что все-таки как бы ограничен такой фонд цитат. Либо надо очень над этим работать и выбирать то, что подходит. Вот нельзя так безответственно давать какие-то общие очень темы, да. Мне кажется, что здесь много работы по совершенствованию экзамена внутри его самого. А то, что вот деятельность по проектной деятельности или портфолио, по сбору портфолио, мне кажется, что все-таки это должно быть отдельно. Вот опять же в нашем центре большая перемена. Дети все почти занимаются в самоучке. Это собственное изобретение, это самоучка. Для них очень важно как-то найти свой путь, определить свое, выбрать профессию. Они совершенно к этому не готовы. И вот они сидят в компьютере и сами ищут, да, ищут и смотрят, что им интересно. И вот находят какую-то сферу интересов, выбирают тему, и потом они делают доклады, они делают сообщения по этой теме и смотрят. И вот пока они это все делают, проделают, они понимают, вот это нужно было им или не нужно, действительно у них есть к этому интерес или нет. Очень часто они меняют тему, потому что понимают, что нет, вот мне это неинтересно.
Ну да, это скорее процесс, нежели цель, к которой надо прийти.
Да,
и смотрите, как интересно. В этом году, когда все уже привыкли к этой форме и уже не так нервничают, и прозрачность была такая максимальная, можно было наблюдать при помощи интернет-ресурсов, то есть все было максимально сделано для того, чтобы ЕГЭ было честное, все привыкли, никто не боялся, учителя и школьники, и тем не менее все равно это дало толчок таким важным тоже изменениям. Я хочу напомнить, что это был «Классный час свободы». Вела программу Тамара Леленкова. Гостями московской студии были учитель школы «Большая перемена» Татьяна Леонтьева, обозреватель газеты «Вести образования» Ольга Дашковская, редактор интернет-журнала «Edutainment» Наталья Чеботарь и по скайпу Исмаил Нигматуллин, директор Калининградской школы номер 36. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.